Привет. Короче, я хочу рассказать тебе про свою тревожность. Не знаю, знаешь ты или нет, но тревожность была со мной, кажется, с самого детства. Типа, мне еще в детстве, как и большинству людей в нашей стране, поставили диагноз вегетососудистая дистония, хотя ни для кого не секрет, что на самом деле это никакой не диагноз, а симптом. И в моем случае это был симптом тревожности. Типа просто вегетативная реакция моего организма никогда не соответствовала реальности. У меня всегда учащенно билось сердце, потели ладони, было напряжено тело. То есть у меня всегда было то состояние организма, которое в норме должно проявляться только при какой-нибудь угрозе. Ну, то есть это такой понятный и полезный механизм мобилизации организма для того, чтобы защититься от опасности. Только вот у меня эта мобилизация организма происходила постоянно, даже тогда, когда мне, в общем-то, ничто не угрожает. Что ж, видимо, мне было тревожно просто от того, что я живу. И я всегда жила о чем-то беспокоясь. Всегда было какое-то напряжение. Всегда была какая-то вещь, о которой я думала, переживала, которая висела надо мной, как дамоклов меч, и мешала радоваться жизни. И когда спустя какое-то время я переставала переживать об этой вещи, то после небольшой передышки я тут же находила еще что-нибудь, о чем переживала. Что-то, что держало бы меня в напряжении. И меньше всего напряжения я, наверное, испытывала только дома, поэтому моим любимым типом отдыха было посидеть дома, отдохнуть, ничего не делать, никуда не ходить. Дома я, конечно, тоже могла себя накрутить и начать переживать по поводу будущего, но все равно в целом было спокойнее. Причем, ну, наверное, я не выглядела никогда как тревожный и напряженный человек, вроде бы, но внутри у меня всегда было напряжение. И большую часть своей жизни я думала, что это нормально, не придавала этому значения. То есть тревога и напряжение были для меня естественным состоянием. Да, я была не в восторге от всего этого, но думала, что такова жизнь, что она вот нелегка. Но в какой-то момент, несколько лет назад, я так сильно была загружена учебой и всякими дополнительными обязательствами, в которые я, как обычно, в себя втянула. Тогда от меня все чего-то ждали, и никого нельзя было подвести, и уровень моей тревоги возрос прям в несколько раз. И он впервые возрос так, что я эту тревогу заметила, и я не могла с ней справиться, и она была на протяжении долгого времени. Потому что, ну, раньше тревогу и волнение я могла заметить, например, когда волновалась перед экзаменом или перед каким-то мероприятием, и волноваться перед такими вещами нормально. А вот свой общий уровень тревоги, такой фоновый, можно сказать, я не замечала. И заметила только тогда, когда тревога стала намного тревожнее обычного. И вот когда я уже все свои обязательства выполнила и смогла немножко выдохнуть, то я начала задумываться о своей тревоге. Это еще совпало с тем моментом, когда я перестала читать художественную литературу и захотела познакомиться с какой-нибудь такой нон-фикшн литературы, типа там self-help книг, там бизнес-литературы, научно-популярной. И я тогда скачивала много книг и пыталась их читать. И читала прям все подряд и про мозг, и про творчество, про привычки, про здоровье. И в какой-то момент я дошла до книг от психологов и психотерапевтов. И я не помню, кто был первым и от кого именно я узнала про неврозы и тревожность, но я точно помню, кто мне помог встать на путь избавления от невроза. И это был Андрей Курпатов. Причем я помнила его еще с детства. Я помнила его рекламу по телевизору. Возможно, даже видела его передачу даже. Потому что году в 2005 он был самым известным психотерапевтом в России. Он вообще был одним из первых, кто начал популяризировать психотерапию в России. Тогда же, да и сейчас, в общем-то, тоже психотерапия казалась чем-то странным, непонятным, а главное, ненужным. Типа, все думали, что да вся эта ваша психотерапия, она для психов. Не нужна мне ваша терапия. Я не хочу в смирительной рубашке слюни потом пускать от вашей терапии. И вообще, все депрессии вот эти ваши, они вот от безделья. Надо делом заняться, взять себя в руки, и не будет депрессий никаких. Чего депрессовать-то вообще? Ни война сейчас, ни голод, все сытые. А вы вот понапридумывали себе всяких новых слов, лишь бы пострадать, вот подбездельничать. Да, и люди, к сожалению, так думают до сих пор иногда. И вот Курпатов в свое время внес большой вклад в просвещение населения по всем этим вопросам, и началось все с его книг. Он написал очень много книг, в которых он простым языком объяснил все и про неврозы, и про страхи, и про эту самую вегетососудистую дистонию, про депрессию и прочее. Причем не только объяснил, но и дал конкретные работающие инструменты по лечению этого всего. Вообще, он никогда не планировал писать какие-то такие популярные книги по психотерапии для массового читателя. И изначально, когда он еще только учился на психиатра и психотерапевта, он занимался научной деятельностью. Он проводил научные исследования, писал монографии. Ну, и вроде бы практической психотерапией он тоже занимался. У него были пациенты. Но однажды он заболел редким аутоиммунным, если я не ошибаюсь, заболеванием, и он оказался на грани смерти. И он, конечно, смог выжить, слава богу, но ему предстояло очень долгое лечение. И его пациенты попросили его письменно описать для них его психотерапевтическую систему, чтобы он создал такое некое пособие для них, чтобы они могли к нему обращаться, чтобы там простым языком были описаны их психологические проблемы и были даны советы по тому, как со всем этим справляться. И Курпатов, несмотря на то, что он никогда не любил такие вот заменители настоящей психотерапии, смог написать такую книгу, и ей он помог не только своим пациентам, но еще и тысячам других людей, которые ее прочитали. Ну и в том числе и мне. И вот реально эта книга в свое время прям здорово мне помогла. Да и до сих пор, собственно, помогает. Эта книга называется «Счастлив по собственному желанию» и содержит 12 таких советов, шагов для избавления от стресса, тревоги, невроза и всего прочего. И эту книгу я бы посоветовала почитать вообще абсолютно всем, потому что в нынешнее время психологические проблемы есть абсолютно у всех. И эта книга позволит заметить эти проблемы и даже решить их. Ну, конечно, если просто ее прочитать, то ничего не изменится. Простое знание ничего не даст. Ну, и сама книга за тебя ничего не сделает. Тут самое главное именно начать пользоваться теми советами, которые описаны в этой книге. И советы в ней очень комплексные. То есть они прям направлены на все проявления тревоги и помогают справиться с ней на многих уровнях. Сначала там идет про телесный уровень, Там говорится о том, как избавиться от напряжения в теле, как быть с дыханием. Ну, потому что тревожность и невроз как раз-таки симптоматично и проявляются в напряжении плеч, например, из-за чего как раз потом и появляются всякие остеохондрозы. Еще проявляются в таком сбивчивом тревожном дыхании. И вот даже если просто суметь обратить внимание на то, что ты напряжен, и расслабить свои мышцы, и начать нормально дышать, то уже уходит тревога. И я не знаю, как для других, а для меня это было тогда не очевидно. Типа, а что, можно как-то не так дышать? Я что, постоянно напряжена? Да вроде не напряжена. А потом, когда наконец расслабляешься по-настоящему, то понимаешь, насколько ты раньше был напряжен, причем постоянно, и просто принимал это за норму. И с дыханием то же самое. Когда начинаешь его замечать, то оказывается, что ты дышал так, как будто бы ты на охоте, и надо, чтобы тебя тигр не заметил, и ты так дышишь прям тихо-тихо, прям напряженно. А потом начинаешь дышать нормально, и тебе в несколько раз спокойнее становится. Вот. Ну, еще в этой книге Курпатов, конечно, рассказывает и про психологические техники. Он рассказывает о том, как мы сами себя загоняем в ловушку, когда перестаем находиться в настоящем моменте и постоянно думаем о будущем. Там строим разные прогнозы и начинаем сразу переживать по поводу них. Рассказывает о том, как мы загоняем себя в языковые ловушки тоже. И самое главное, он говорит о том, как со всем этим справиться. Так что эта книга содержит в себе все инструменты для того, чтобы выбить почву из-под ног у любого невроза. Только это сработает, если именно внедрять эти советы в жизнь. И это бывает непросто. Я тоже часто до сих пор забываюсь и снова впадаю в какие-то такие свои старые поведенческие модели, но стараюсь быстро опомниться и применить техники из этой книги. Я стараюсь перечитывать ее. И, ну, в общем, повторюсь еще раз, что эта книга действительно стоит внимания и именно тщательного ее разбора. Потому что сейчас, спустя 2 года после ее прочтения, я могу сказать, что я вообще не знаю, где бы я сейчас без нее находилась. Ну, кстати, я не могу сказать, что я сейчас прям полностью избавилась от своей тревожности, но мне живется точно намного счастливее и легче. Я теперь не только знаю, что есть такое явление, как тревога и невроз, но знаю и механизмы их возникновения. И вообще помогает даже просто осознание того, что, ну, вот так вот наш несовершенный человеческий мозг работает. Иногда его так вот может закоротить, и что это просто такие вот запутанные схемы он может придумать, потому что ему кажется, что так будет лучше. Ну, типа, что это не я такая вот неправильная и жить нормально не могу, а это мой мозг все извращает якобы для моего блага. Хотя на самом деле нет. И причем это не просто какое-то перекладывание ответственности, типа, это все не я, это мой мозг. Это, ну, это действительно мозг. И психотерапия, она потому и работает, потому что есть знание о том, как мозг обычно действует и какие кренделя он может выписывать. И в современном мире, когда вокруг столько стресса от количества информации, от этого тупого культа успеха, от быстротечности всего, от того, что люди в целом стали меньше общаться, и у них меньше каких-то общих целей, того, что у тебя, в принципе, нет цели в жизни. И от всего этого мозг может начать хворать. Потому что вообще эволюционно он не был особо предназначен для нашей современной жизни. И вот так вот он иногда криво к новым временам адаптируется, выдает нам неврозы, тревожные расстройства и депрессии всякие. И тут как бы с одной стороны тревога — это естественное состояние организма наших предков. Типа тревожность, собственно, и помогла нам выжить. Например, там наши предки, которые паслись на какой-нибудь поляне, всегда, в общем-то, должны были быть настороже, прислушиваться к окружающим звукам, к хрусту веток, типа вдруг там какой-нибудь зверь притаился. Так что можно сказать, что все мы потомки тревожных невротиков, потому что, собственно, те, кто был недостаточно тревожен и излишне спокоен и расслаблен, тот просто не выживал. Но эта тревога у них все равно в какой-то момент прекращалась. Ну, и начиналась она по реальным поводам, то есть была борьба за выживание. А у нас сейчас нет такой борьбы. Мы, как известно, живем в самое безопасное время. Нет никаких реальных угроз жизни нашей, таких, чтоб прям стоило заранее о них переживать и просчитывать свои действия. Ну, понятно, что и сейчас тебя могут убить, и ты можешь заболеть или погибнуть в результате несчастного случая и так далее. Ну, только заранее об этом переживать нет смысла. А мозг тревожных людей любит начать переживать сразу, заранее. И постоянно выискивать возможные угрозы. И вообще никогда не успокаиваться. Еще, кстати, мозг может делать так, что после того, как с человеком произойдет какая-то реально экстремальная ситуация, и уже после того, как он успокоится, то у него может потом появиться такая мыслительная привычка, когда вера в опасность для него становится реальнее, чем сама опасность. И получается такой условный рефлекс в мозгу. Человек в какой-то ситуации испытал сначала обоснованную панику, а потом уже начинает повторно эту панику испытывать уже в неопасных, но просто чем-то похожих на опасные условия ситуациях. И еще такой интересный механизм есть, мой любимый вообще. Типа, если ты переживаешь очень сильно, например, из-за какого-нибудь мероприятия, на которое нужно пойти, а потом оно отменяется, и ты такой, фух, слава богу, и там тревога уходит, становится легче. Однако твой мозг в это время запоминает это и делает это решением. Типа, у тебя была тревога, но ты никуда не пошел и именно так от этой тревоги избавился. А значит, теперь можно использовать это как инструмент. Можно просто избегать и уходить от тревоги. Типа, я не умер, потому что не пошел в магазин, а вот пошел бы, то, может быть, и умер бы. И мозг запоминает, что чем больше он избегает, тем целее становится. И потом думает, что именно избегание спасает его от смерти, от мнимой смерти, понятное дело. И потом придумывает себе всякие объяснения своим действиям, типа, я не хочу туда идти, потому что там неинтересно, или, типа, я просто не хочу. Хотя, блин, это вообще ловушка, потому что чем больше ты начинаешь избегать, тем сильнее становится страх. И дофига еще вот таких вот механизмов бывает на самом деле, которые вот такой вот наш изобретательный мозг придумывает для того, чтобы отравить нам жизнь. Хотя он думает, что он все это делает ради нашего блага. А мы потом тратим деньги на психотерапевтов и таблетки и пытаемся распутать все то, что он там навертел. И, ну, если в моем случае я вроде бы как пока что и сама могу справиться, то иногда сложно бывает справиться даже с психотерапевтом. Тут сложно бывает даже и деньги на него найти, и, в принципе, найти подходящего специалиста именно для тебя, и сложно подобрать медикаменты. Ну и в целом сложно встать на этот путь изменения себя и своих привычек в целом. Потому что спустя какое-то время ты срастаешься со своей тревогой и неврозами, и они становятся частью тебя, твоим привычным образом жизни, и очень сложно что-то менять становится. Я тоже, кстати, с чем-то таким столкнулась. То есть поначалу я все методы избавления от тревоги использовала очень активно и систематично. И поэтому, вот, особенно на фоне прошлой заоблачной тревоги, ее стало намного меньше. И я помню, что я даже не знала, что делать теперь. Типа, я всегда куда-то неслась на своем неврозном тревожном топливе, а тут оно закончилось. И образовалась пустота. И я такая, и что теперь? Что делать-то? Типа, что, все хорошо, что ли? Даже не верится сначала. Хочется снова начать искать какие-нибудь проблемы, чтобы попереживать о них. Типа, ну я же точно что-то упустила. Надо же переживать обязательно. А потом вспоминаю, что да нет, не обязательно переживать. И что все действительно хорошо. Вот прям, причем сейчас хорошо. Не как обычно я думала, что хорошо будет когда-нибудь тогда, когда вот я сделаю то-то, то-то и то-то. А вот прям сейчас хорошо. И вот даже к такому нужно привыкать. Ну, и я почти привыкла. Это очень классно на самом деле. Но повторюсь, что тревога моя не ушла так вот, чтоб прям совсем. Но жизнь, она мне больше не отравляет. А если вдруг начинает отравлять, то я душу ее в зародыше. Ну, со мной осталась такая продуктивная тревога, если ее так можно назвать. Ну, потому что это часть моего характера. Я переживаю за результат своих действий, переживаю за других людей. Но эти переживания остаются в поле моей осознанности, и эта тревога мне скорее помогает, чем мешает. Но если все-таки начинает мешать, то у меня есть методы, с помощью которых я могу с ней справиться. Причем даже не только курпатовские методы. Вообще, самый главный метод, который мне помогал всегда с самого детства, это ведение дневника, то есть такое письменное изложение своих мыслей и переживаний. И это очень мощный инструмент. Это помогает не только избавиться от тревоги, но и в целом скорректировать свой жизненный курс, так сказать, если это необходимо. И я вот посмотрела недавно видео одной блогерки, и она на эту тему прочитала очень много умных книг и пересказывала их. И она говорила о том, что в этих книгах говорится, что нет разницы между письмом и мышлением, что ясное письмо равно ясному мышлению. То есть письмо дает возможность для структурированного мышления. Ну и в целом мы можем записать больше, чем мы можем запомнить. И держать все в голове — это большая нагрузка на мозг. Создается такая какая-то неопределенность, такой фоновый стресс. А наш мозг, он всегда стремится к порядку. И поэтому в ситуации неопределенности и отсутствия контроля мы чувствуем себя некомфортно. И вот облечение наших мыслей в текст, в такое связанное повествование, придает мыслям определенную форму и как раз-таки возвращает это ощущение определенности и контроля. И в целом дает возможность посмотреть на свои мысли со стороны, критически их оценить и, не знаю, начать препарировать. Причем часто я даже веду свои записи в формате диалога с самой собой. То есть задаю сама себе вопросы, зачастую провокационные, такие честные, и сама же письменно на них отвечаю. Пытаюсь быть как можно честнее с собой и пытаюсь критически рассматривать свои мысли, которые описываю. И эта критика всегда очень освежает и помогает очнуться. Тут главное, конечно, не скатываться просто в оскорбление и унижение себя. Тут цель просто критически посмотреть на свои мысли, покритиковать себя. Ну и еще, как обычно, самое главное не стесняться все это писать и просто понять, что никто, кроме тебя, это не прочтет, и ты делаешь это в основном для себя. Ну, короче, вообще, самый главный совет по избавлению от тревоги, который я могу дать, это не забегать вперед. Ну, собственно, потому что тревога в этом и заключается. Мы тревожимся именно из-за будущего, из-за нами же выдуманного будущего. Как говорил еще один психолог, Михаил Лобковский, если человек живет прошлым, это депрессия, а если человек живет будущим, то это тревожность. И нужно просто перестать постоянно заглядывать вперед и представлять себе будущее. Потому что ты либо будешь пугаться от его ужасности, либо потом разочаровываться в том, что все как-то прошло не так, как ты себе представлял. А реальность, она всегда не такая, какой ты ее себе представляешь. Так что очень полезно было бы перестать постоянно заглядывать в свой шар предсказаний, чтобы предвидеть будущее. И, как говорил Курпатов, строить планы можно, но вот строить прогнозы — это уже совсем другое. Это уже бесполезно и вредно. Вот. Ну, и еще один совет я бы дала. И он, собственно, и заключается в том, что нужно узнать и изучить техники, которые можно самостоятельно использовать для того, чтобы справиться с тревогой и неврозом, ну и с прочими какими-то психологическими проблемами. Потому что даже если начать работу с психотерапевтом, и он, например, пропишет какие-нибудь медикаменты от тревожности, там, транквилизаторы или антидепрессанты, то они все равно будут помогать, но будут либо носить временный эффект, либо вообще будут как костыль, то есть просто будут подавлять симптом. И нужно будет бороться с причинами. И одна из задач психотерапевта — это как раз обучение человека всем тем же самым методикам, которые направлены на изменение привычного поведения. Так что я думаю, что в нашем мире нужно быть грамотным и осведомленным в вопросах психических заболеваний, потому что это нужно и для себя, чтобы понимать, что происходит с тобой, и иметь возможность самостоятельно себе помочь. И это полезно и для других, чтобы потом не говорить человеку с депрессией, типа, да чё ты, не грусти, делом займись. А человеку там с тревогой или панической атакой не говорить, да чё ты, успокойся, что-то нервный какой-то. Вот. Как-то так. Ну, я оставлю тебе название книг, которые стоит почитать, если тебе интересна эта тема. И книгу Курпатова я, конечно же, рекомендую в первую очередь. Причем даже не только его главную книгу «Счастлив по собственному желанию», но и другие. Их у него очень много, там просто под любой запрос можно найти. И, кстати, за последние несколько лет он написал еще и много новых книг. Правда, он теперь в основном специализируется на изучении человеческого мышления, а не такой карманной психотерапии, которая была раньше. Ну, я тоже вот про мышление все это читала, но понять это уже сложнее, а применить тем более. Но вот все старые такие книги Курпатова я до сих пор рекомендую. Там, может быть, какие-то устаревшие примеры есть или такой устаревший какие-то юмор, потому что он пишет с юмором. Но все равно все техники, которые он дает, они очень действенные. Еще я, наверное, рекомендую книгу Лобковского, которая называется «Хочу и буду». В ней он тоже предлагает очень мощные методы по борьбе с неврозом, хотя, может быть, они и слишком жесткие, но в какой-то мере они мне тоже помогли. И, ну, еще есть много неплохих лекций на Ютубе по поводу этого всего. Тоже советую послушать. Ну, в общем, желаю тебе ментального здоровья. Это самое главное. Давай, пока.